Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Джамиля Алиева, председатель фонда «Настенька», фонда помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, и Лилия Коскина, мама Катюши, подопечной фонда. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы, наверное, начнем с истории, как Лилия и Катюша попали в фонд, получили доступ к помощи фонду «Настенька». Что у вас случилось? Какова ваша история?
А наша история началась в апреле 2020 года. У четырехмесячной Катюши обнаружили гидроцефалию. Ковид, карантины. Мы экстренно попадаем в Ростовскую областную больницу. Нас экстренно оперируют.
Вы жили тогда в Ростове?
Да, мы приехали в Москву из города Ростов-на-Дону. Три месяца мы боролись с гидроцефалией. Нам несколько раз меняли шунты, потому что не подходило давление. Потом была дисфункция шунта. Потом нам занесли инфекцию, ее пытались распознать. Мы три месяца пролежали в областной больнице в Ростове. Мы просто чудом оттуда выбрались.
И вы стали понимать, что нужно выбираться.
Да, что нужно выбираться, что здесь что-то не так, не получается. У нас были сутки на то, чтобы попасть в Москву. Мы не знали, куда ехать, куда идти, что нам делать. Добрые люди нам подсказали не тратить время и мчаться в Москву. Мы приезжаем, нам подсказали, что нужно в Бурденко, в НИИ Бурденко. Мы находим контакты потрясающего нейрохирурга Шавка Думидовича Кадырова, который буквально спас нашего ребенка, потому что по приезду в Москву у нас снова случается дисфункция шунта. Это тяжелое состояние ребенка, когда она просто вот все, что ест, возвращает обратно. Ребенок 6 месяцев, она только лежит, она лежала, Катюшка, как овощ. Шавкат Умидович принимает нас на лечение. Еще месяц мы лежали в Бурденко, еще операции. Трижды в день мы получали антибиотики по 2 часа. Нам вылечили эту инфекцию, поставили шунт. Мы попадаем, само наше образование, выяснили в Ростове, что у нас есть образование, а само образование вытянуто вдоль ствола головного мозга, оно неоперабельно. Нас отправляют к потрясающему человеку, к Ольге Григорьевне Желудковой, на консультацию. Она говорит, нужно брать гистологию. Мы снова в Бурденко, снова наш любимый нейрохирург. У нас берут гистологию и отправляют... Мы просимся Ольги Григорьевны в НПЦ Война Ясенецкого на лечение, на химиотерапию. В тот момент муж принимает судьбоносное решение. Мы приезжаем на химиотерапию. Муж говорит, едем всей семьей. У нас есть старший ребенок, 6 лет, дочка. Муж говорит, нет, мы не налетаемся, нужно ехать. Мы приезжаем и узнаем, что курс химиотерапии 1,5 года. На семейном совете я в больнице, муж дома со старшим ребенком. Принято решение переезжать в Москву. Каким чудом мы сюда переехали, это вот одно из чудес. В нашей истории есть чудо, я о нем чуть позже расскажу. Мы приняли с чемоданом вещей на четверых, на старенькой машине мы переехали в Москву. Нам помогали безумное количество добрых людей. И они нам продолжают помогать. Это фонды, это окружающие нас люди, это замечательный фонд «Настенька», с которым мы вот уже 2 года вместе работаем, и который просто бесконечно, мы которому благодарны. Вот. И мы получаем химиотерапию. Посреди курса мы понимаем, Кате 10 месяцев, она недвижима. То есть мы ее поворачивали просто сбоку на бок, и она просто смотрела мультики. Никакой реакции, ни движения. И вот где-то на середине курса, наверное, да, мы начинаем понимать, что нам нужна реабилитация, что как-то нужно двигать. Пока мы находились на лечении в Солнцево, там как бы к нам приходили, что-то элементарное показывали. Но это не то, что нужно там, 2-летнему ребенку, когда она была абсолютно недвижима. И вот мы потихоньку, шаг за шагом, начинаем реабилитацию. То есть для нас каждый шажочек, каждое маленькое действие. Там, Катя научилась фокусировать взгляд. Это была победа. Катя начала сидеть у опоры. Это была потрясающая победа. Сейчас мы пришли к тому, что Катюша будет стоять в ходунках, будет делать свои первые шаги в ходунках. Вот сегодня мы должны поехать за ходунками.
Слушайте, вообще, вы знаете, я слушаю, как вы рассказываете, какой-то светлый рассказ, и я понимаю, что очень многие люди, которые пережили вот этот чудовищный, в общем, диагноз или какую-то другую трагедию, очень жизнерадостны и радуются всему, что вообще вот происходит. Вот сейчас девочка идет, и это большая радость.
Это то, о чем мы боялись мечтать. То есть вот это была такая далекая мечта. И вот сейчас, благодаря фонду, благодаря помощи фонду, мы продолжаем наши занятия. И эта мечта совсем близко. Вот осталось протянуть руку, и мы будем у своей мечты.
А какая это мечта?
Мечта, чтобы Катя стала полноценным здоровым ребенком. А если можно, я расскажу. Мы лежали в НИИ Бурденко. Была тяжелая операция по взятию гистологии. У Катюши поднимали, доставали шейные корешки спинного мозга, заходили под спинным мозгом, удалили в шейном отделе образование и взяли гистологию. Сутки мы пробыли в реанимации с Катюшей. Нас возвращают в отделение, в палату, и у нее начинается отек гортани. Нас обратно возвращают в реанимацию. Мы сутки в реанимации, и на утреннем обходе врач говорит, если к 4 часам дня Катя не раздышится, не станет дышать самостоятельно, будем подключать ИВЛ. А ИВЛ – это 5 дней на ИВЛе, это еще 2 дня потом восстановления, то есть это где-то неделя реанимации. А мне с собой невестка передала маленькую иконку Богородицы Троеручницы. И вот в этот момент я сидела возле Катюши, мы помолились Господу, мы взяли эту иконку Пресвятой Богородицы, помолились. Я смотрю, мой ребенок засыпает. И я рядышком с ней прилегла. И ровно в 4 часа Катя открывает глаза и начинает дышать самостоятельно. И в этот момент сказала, ребята, я видела чудо. Вот те, кто не верят, сдаются, кто теряет веру, я хочу сказать всем, не теряйте веру. Я видела чудо.
Прекрасная история. Знаете, у меня у мужа моего покойного брат нейрохирург, он главный нейрохирург Татарстана, детский. И он как раз вот вырезает вот эти опухоли из детских мозгов. Операция длится очень много времени. Он может, там по 8 часов длится. Ну, какое-то безумие совершенное, потому что это огромное напряжение. Он это делает под микроскопом. И он говорит, что это делает не он, это кто-то делает просто через него это все, потому что ему это не под силу. Вот, и я спросила, позвонила ему вот накануне нашей программы и говорю, какой вопрос задают родители, когда узнают про диагноз онкология? Он говорит, ну, один и тот же вопрос, почему это случилось со мной?
Да, это этап. Этап, когда приходит отчаяние. И вот в моменты самого большого отчаяния ты начинаешь думать, почему мне, почему я. В какой-то момент я нашла ответ. Не за что, а для чего. Значит, это нам дано для чего-то. Мы должны что-то понять, что-то узнать, что-то нам придет и что-то откроется. Это не за что-то, это для чего-то.
Да, это прям, знаете, у меня подруга, которая рассказала мне, она вот такой же вопрос ей пришел в голову, когда обнаружили, что у нее рак молочной железы. И, ну, она прошла тоже все эти этапы, да, и она говорит, знаешь, когда я просыпаюсь, и идет дождь. Вот ты чего говоришь, когда идет дождь? Вот дождь опять. А я, говорит, я проснулась. Я просыпаюсь. Ну, то есть это такое вообще другое восприятие мира.
У меня есть история. Мы лежали в Ростове, областная больница, лето, а окна выходили на жилой дом. отделение, второй этаж, и я каждый день в окно видела, как родители с детками играют на площадке. И я смотрела на них и плакала. Думаю, господи, как же я хочу вот так вот со своими детьми гулять на площадке. И в момент, когда мы все-таки выбрались из больницы, я поняла, что ты жизнь начинаешь ценить по-другому. Что для тебя просто прогулка по городу — это счастье. Потому что есть те, кто сейчас в больнице, кто мечтает о свежем воздухе, кто в реанимации. А ты уже счастлив, потому что ты просто идешь по улице.
Я хотела спросить, Джамиля, вот вы часто бывали на Радио Вера у нас, много всего уже рассказали. По-моему, последний раз в 22-м году вы у нас были.
Наверное.
Вот, не секрет, что очень многие добрые дела, фонды, начинаются с личной трагедии. Вы рассказали о том, как вы потеряли ребенка, и я хотела спросить у вас, у кого-то опускаются руки, а кто-то начинает помогать другим? Вот откуда силы на это берутся?
Ну, даже трудно ответить, на самом деле, откуда были эти силы. Скорее всего, они... силы пришли потом. Сначала было решение, и совсем не было ни сил, ни какой-то энергии сделать вот какой-то такой решительный шаг. Но, конечно, в этот момент жизнь потеряла смысл. И, ну, я человек, который не может жить, не имея смысла жизни, но, наверное, для всех это так. И надо было найти новый смысл, и вот через какое-то время я решила учредить фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями, чтобы помогать другим детям. У меня просто не было другой дороги, а только вот такая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Джамиля Алиева, председатель фонда «Настенька», фонда помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, и Лилия Коскина, мама Катюши, подопечной фонда. Все-таки хочется, знаете, вот, может быть, кому-то это будет полезно. Вот кто и как может такой ситуации поддержать? Кто это? Семья, друзья, не знаю, Вера?
Ну, конечно, это в первую очередь семья, люди, которые находятся рядом с тобой, друзья. Когда начинается лечение, родители очень часто сталкиваются с какими-то большими проблемами, большими и маленькими, и многочисленными проблемами, где нужна помощь уже фондов. И родители обращаются к нам, и мы очень рады, что мы можем оказывать помощь, поддерживать семьи вот в этой тяжелой ситуации. И вот также мы встретились и с Лилией Коскиной, с ее доченькой Катей. Я наблюдала, как профессионалы в реабилитационном центре работают с Катей, и поразилась, действительно, это вот совсем дитя-дитя, но она очень мужественно переносилась сначала, ну, новые люди, новые движения, которые она совершенно как бы не была готова делать. И как вот шаг за шагом происходят действительно чудеса. И, ну, тут, если говорить о поддержке, конечно, ну, это поддержка близких, поддержка фондов.
Вот. Ну, у вас один из старейших же фондов, насколько я знаю.
Да, мы один,
один из первых.
Да, но мы один из старейших фондов России и первый фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями. Наш фонд был основан в 2002 году. Вот нам 27 февраля нам исполнилось 22 года. Мы уже такие старички.
А как, Лиля, как вы нашли, вот как вы вышли на этот фонд? Ведь не все знают, как это искать.
Есть, у мамочек есть такое братство. В каждой, наверное, больнице оно есть. Кто долго лежит, начинают дружить, начинают поддерживать связь. И я искала выход, как куда пойти. И стала разговаривать со знакомыми мамочками. Одна из мамочек мне сказала, есть такой замечательный фонд «Настенька». Ты им напиши. Они очень быстро отвечают. И я, собрав силы, решилась написать. Написала я буквально
На почту, да, или?
Да, на сайте. И буквально через день или, да, наверное, через день мне позвонила вот как раз-таки Джамиля и сказала, да, давайте вперед, зеленый свет, идем на реабилитацию. И я помню, насколько я была впечатлена. Я думала, что, ну, придется ответ ждать месяц-два.
Но обычно при слове фонда, извините, что перебиваю, возникает мысль, что очень много нужно справок собрать, бумаг, вот это все.
Да, вот, честно говоря, спасибо огромное. Я потрясена этой работой фонда, потому что молниеносный ответ, максимально быстро помощь. Давайте вперед, идем, за что вот бесконечная благодарность фонду. Потому что для нас это...
Мы рады помогать.
Для нас это время, которое идет, вот для нас важен каждый час, каждая минутка, она для нас важна, потому что у Катюши есть отставание в развитии, и в свои 4 она по развитию, ну, где-то на 2-3 года, дай бог, если мы догнали сейчас. И поэтому, да, для нас очень важно время, для нас очень важна скорость. И когда вот так это все очень быстро и с поддержкой, и давай вперед, это заряжает еще больше. И еще больше хочется двигаться, встречаться и общаться.
Джамиля, что вот, да?
Да, я хочу сказать, вот Лилия сказала о том, что мы быстро принимаем решения, это действительно так.
Это
мы,
важно.
Да, это очень важно, и мы работаем с детьми с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, угрожающими жизни. То есть это болезни, которые не дают время на размышления, особенно когда речь идет о лечении, и мы понимаем, что время не ждет. И поэтому стараемся принимать решения о помощи как можно быстрее. Обычно, действительно, ну, это может быть один день, а иногда и несколько минут, когда я получаю письмо, я стараюсь сразу все изучить, все документы и сразу ответить, потому что я понимаю, что на той стороне мать, которая
в
сидит
отчаянии.
Да, в отчаянии, в каком-то запредельном каком-то отчаянии, и как важно, как можно скорее ответить.
А какую помощь еще вот нужно женщинам, которые оказались в такой ситуации? Вот что вы, как вы их ведете?
Помощь семьям.
Семьям с да. тяжелыми и онкологическими.
Да, ну, когда в семье заболевает ребенок, конечно, возникает очень много проблем, даже если болезнь не очень тяжелая, даже чисто простуда, возникают какие-то проблемы, мама должна не пойти на работу. А тяжелое заболевание, это, конечно, почти все родители, которые обращаются, пишут, что наша жизнь разделилась на до и после.
Ага.
Это абсолютно. И это действительно так, потому что наши, очень многие наши подопечные не москвичи, а дети из регионов. И это, то есть родители берут больного ребенка, приезжают в Москву, но обычно это мама, иногда папа. Дома остаются другие дети, иногда совсем маленькие. Остаются пожилые родители, которым тоже нужен уход. И это очень
спектр
трудно.
Спектр проблем огромный.
Да, очень много проблем, которые, во-первых, еще как бы усиливают тревогу, чувство тревоги, в которой живут матери больных детей. И тут же появляются еще и такие проблемы, как надо купить дополнительный препарат, нужны деньги на перелет, а иногда это очень
издалека,
деньги на жилье, есть целый ряд платных обследований, которые не входят в ОМС и так далее. То есть здесь часто возникают проблемы, связанные еще с дополнительными расходами. И, конечно, особенно трудно семьям из регионов, а часто это бывают и неполные семьи, и дети, которые под опекой находятся, и многодетные семьи. Но даже просто средней семье это тяжело, потому что, например, генетическое обследование может стоить 100 тысяч.
Угу.
Это, например, доход семьи за 3 месяца, может быть. Вы сами понимаете, как трудно справиться. И поэтому мы стараемся вот подставить плечо и решаем самые разные проблемы. Например, с перелетом мы помогаем оплачивать перелет к месту лечения, нужно проживание, мы снимаем квартиры, где живут родители с детьми во время лечения, между курсами химиотерапии, например, 21 день ребенок выписывается, и ехать во Владивосток, например, это очень тяжело. И покупаем препараты, какие-то индивидуальные средства реабилитации, ортезы, корсеты и так далее, инвалидные коляски. И, ну, и стараемся помочь везде, где, ну, где нужна наша помощь. И я думаю, что это не только финансовая какая-то поддержка, но мы снимаем вот этот груз хотя бы частично, чтобы родители могли вздохнуть, собраться силами, и чтобы они всегда чувствовали, что они не одни. Я считаю, что это очень важно.
Это так?
Это так, я бы хотела сказать, поскольку мы уже не первый день работаем с фондом, даже не первый год, я очень часто в реабилитационных центрах, появилось очень много знакомых, друзей, и вот мы встречаемся на курсе реабилитации и, ну, обсуждаем, кто как приехал, кто помог, и когда мамочки говорят, а нам помог фонд Настенька. И это всегда со слезами на глазах, потому что каждый раз это как чудо, потому что тебе помогли. Ты знаешь, что ты и твой ребенок, вы не одни во всем мире, что есть люди, которые хотят и могут вам помочь. И это прям вот каждый раз это так волнительно, этот дух захватывает, потому что ты понимаешь, как это нужно. Вот и финансовая помощь, и морально ты понимаешь, что есть люди, которые тебе помогут, которым не безразлична твоя история и судьба твоего ребенка.
Ну да, ведь на самом деле, вот когда у людей что-то случается, да, то вот люди, оказавшиеся в схожей ситуации, они друг друга могут понять, потому что там, не знаю, кто-то погиб, и кто-то говорит, ну, я тебя понимаю, когда мой дедушка там на 78-м году жизни, ну, это не работает. И также, видимо, мамочкам нужно знать, что они не одни.
Угу. Да, конечно, мамы говорят на одном языке, и, угу. Ну, например, мамы детей с онкологическими заболеваниями, чье лечение длится очень долго, от 7 месяцев, год и больше года, они живут как в танке в одной палате, в одном отделении, и там есть свой язык, тромбоцитами, лейкоцитами, цифрами.
Ну да, мамочки уже медиками немного становятся.
Понятные. И я, ну, например, встреча в коридоре двух мам, как у вас дела? 56. Ну, слава богу. Вот это язык, который понятен только им. Это какие-то нормы, показатели крови и так далее. И иногда мамам даже бывает трудно, когда приходит счастливый день выписки. На самом деле мамам самим нужна реабилитация, чтобы влиться в, ну, в старую жизнь. И, как уже говорила Лиля, что происходит переоценка ценностей. Это происходит всегда, когда ты заболевает ребенок, и ты видишь и других больных детей в отделениях, ты начинаешь понимать, что как было нелепо придавать значение каким-то мелочам, mm-hmm. и считать их трагедией, проблемой и так далее, и что на самом деле ценно в жизни, ты начинаешь это понимать. И ты, когда ты возвращаешься в мир людей, которых
проблемы,
да, переживают, ну, по каким-то мелочам, кричат на своих детей, ты как будто попадаешь в другой мир. Это довольно трудно.
Да, потрясающе.
Это трудное возвращение.
Да, у меня есть очень много мам, которые закончили курс лечения, и вот вроде бы все хорошо, а теперь нужно возвращаться. И как возвращаться в эту жизнь, непонятно. И бывает часто такое, что мы вот друг с другом на связи, мы часами друг другу, как личные психологи, помогаем,
конечно,
подсказываем, как-то поддерживаем. Ну, как поддерживаем? Наверное, больше разговором. Потому что это действительно, вот как говорит Джамиля, это одна волна. То есть мы понимаем друг друга, мы прочувствовали это все вместе, мы прошли этот бой вместе. Поэтому иногда это действительно так.
Я напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Джамиля Алиева, председатель фонда «Настенька», фонда помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, и Лилия Коскина, мама Катюши, подопечной фонда. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Джамиля Алиева, председатель фонда «Настенька», фонда помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, и Лилия Коскина, мама Катюши, подопечной фонда. Ну, такой разговор непростой, конечно, но, знаете, поскольку вы уже сказали, что, Лилия, что это не за что, а это для чего, расскажите, пожалуйста, историю вот про ваше чудо.
Катюше было 10 месяцев, мы больше уже полугода на химиотерапии, нет, наверное, мы 10 месяцев, прошу прощения, на химиотерапии, и мы прилетаем, на тот момент еще летали самолеты, мы прилетаем в Ростов к родителям, это было накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Новое место, то есть бабушек, дедушек мы не видели около года. Катюша разнервничалась, это плач, это вечер, усталость, мы не можем ее успокоить, не можем уложить спать. Долго мы укладывались, долго мы успокаивались, Катюша засыпает, а ко мне приходит вот то самое отчаяние, безнадега, отчаяние, и я, наверное, в сердцах говорю: «Господи, неужели вот так будет всегда? Неужели всегда будет так трудно? Неужели я сдамся, и вот, и все, и вот такое будет Катя всегда?» И я говорю: «Господи, дай мне какой-то знак, что вот, что все будет хорошо, что, что я правильно иду. Господи, дай мне какой-то знак». И засыпаю, ну, в течение какого-то времени я засыпаю, и вижу сон. Я иду по дюне. А в небе, вдалеке, что-то движется. Я посмотрела на это, думаю, наверное, спутник. И по дюне спускаюсь вниз. Спустилась и стою в таком, в такой растерянности, думаю, что я здесь делаю? Наверное, надо идти обратно вверх. И я поднимаюсь по этой дюне, а вверху поднимаюсь, а там трясина. И я понимаю, что мне туда не нужно. Я спускаюсь вниз и думаю, что же мне делать, куда же мне двигаться? И в этот момент я поворачиваюсь в сторону, и передо мной лик Владимирской иконы Божьей Матери. И я испугалась, растерялась, опустила голову и не знаю, что делать. И в этот момент мне на голову опускается крест. Вот когда батюшка в церкви дает благословение, вот так мне на голову опустился крест. И в этот момент я просыпаюсь. Я проснулась и понимаю, что точно все будет хорошо. Господь подсказал мне, что все будет хорошо, что нельзя сдаваться, что мы правильно все делаем, мы правильно идем вперед, и все будет, все наладится. И я еще раз говорю, я видела чудо. Я видела чудо. И с вот этой верой, что все будет хорошо, мы идем вперед каждый день. Шаг за шагом, маленькими шажочками, но мы идем с этой верой.
Ох, потрясающе. Вы знаете, вообще вот это вот, я это говорила, наверное, уже в программах, но вот эта радость, вот когда ты молишься, и что-то, твоя молитва, что-то происходит, и ты не просто рад, что что-то произошло, а вот это прикосновение, да, оно дает такую радость, которую ни с чем не перепутаешь, и после этого бесполезно тебя уверять, что это просто твое какое-то восторженное состояние, потому что это, ну, действительно ни с чем не перепутаешь.
Ни с чем. Если можно, я расскажу. В момент, когда мы вот приехали из Москвы после гистологии, был такой небольшой перерыв, когда мы ждали результат, и мне встретился замечательный человек, тетя Гуля, которая живет в городе Азове. Она мне сказала: «Иди и молись». И я прихожу в храм и попадаю на День Матери. И батюшка, читая проповедь, говорит слова, которые я, наверное, запомнила на всю жизнь. Он говорит: молитесь. Материнская молитва дна морского поднимает. И вот для меня эти слова стали такими вот еще одной вот ниточкой к вере, к тому, что нужно верить, нужно молиться, нужно идти.
Лиль, ну вот ваша жизнь, она же вот новая жизнь, да, с рождением Катюши, она довольно круто изменилась. То есть вы, наверное, ну, большинство времени своего вообще дня проводите в реабилитации, по больницам, по...
В дороге.
В дороге еще.
Да, мы в дороге, мы в пути, мы в занятиях, мы в процессе. У меня еще есть старший ребенок, у нее тоже подготовка к школе, у нее тоже есть кружки. Моя жизнь, да, она изменилась, наверное, на 180 градусов, просто вот от слова кардинально. Мне, наверное, я повзрослела. Повзрослела очень сильно.
И очень быстро.
И очень быстро, да. То есть нужно было взрослеть просто. Нужно было какие-то делать шаги, предпринимать действия. Не всегда рядом есть семья, да. То есть иногда бывало так, что ты один на один. Больница, ребенок, и ты один. Были такие моменты, когда мне приходилось спорить с врачами, со специалистами и говорить, что они не правы. К сожалению, ну, иногда и так бывает. И вот какие бы стереотипы ни были о мамочках, иногда было так, что я доказывала врачам, что они не правы.
Это была ваша какая-то интуиция материнская?
Ну, у меня среднеспециальное медицинское образование.
Ага.
Хвала Ростовскому медицинскому колледжу. Это где-то знание, где-то понимание, потому что уже был опыт со старшим ребенком, и я понимала, что если у старшего ребенка все было в норме, и вот там норма, а вот здесь не норма, значит здесь неправильно. Значит, давайте искать, где и почему неправильно. Бывает так.
Жемля, а часто мама приходится вот с врачами спорить? Такой странный вопрос, но я представила себе, что вот как бы ты считаешь, что врач делает неправильно.
Но это очень сложный вопрос, потому что все мамы поступают по-разному. Кто-то заходит в интернет и начинает там изучать все
вот я как раз
протоколы.
Об этом
и, ну, наверное, надо знать максимально о болезни, но все-таки в идеальном случае, и, к счастью, таких случаев очень много, я считаю, что если ты уже начал лечение, отдал ребенка в руки этого врача, то прекрасно, если у матери возникает полное доверие и такое вообще сверх какое-то огромное уважение к этому человеку, который борется за жизнь твоего ребенка. Это, конечно, идеальный вариант, и для матери это путь пережить это трудное время легче с этим доверием и уважением.
Но это, врачу. Простите, вы говорите о том, когда уже мать нашла, да, своих специалистов, ведь человек, наверное, проходит через какие-то этапы, прежде чем найдет своего врача. И, наверное, фонд постарается облегчить ему эти этапы.
Нет, мы не занимаемся здесь. Я всегда очень боюсь советовать, в какую больницу госпитализировать ребенка. У нас больницы довольно хорошие, опытные специалисты. Сейчас неплохо и с оборудованием, в отличие от тех времен, когда мы начинали. И поэтому, ну, это очень трудно посоветовать, и это такая ответственность, которую я не могу взять на себя или
понятно,
порекомендовать,
конечно.
Или не рекомендовать какого-то врача. И обычно, в принципе, происходит процесс просто. Если обнаружили образование, тебе дают направление, и тебя направляют уже к определенному врачу. Но, конечно, если, как иногда это случается, и, ну, к сожалению, очень часто это вот где-то в глубинке, ставится неправильный диагноз.
Угу.
Мне кажется, Лиля тоже с этим столкнулась.
Да, это,
конечно, если вы видите, что лечение, под диагноз поставлен, лечение идет, а ребенку становится только хуже или не улучшается его состояние, тогда тогда стремительно надо уходить, находить лучших. Ну, конечно, очень многие стремятся приехать в Москву, и я думаю, что это понятное решение, потому что все-таки ну, в центре врачи имеют наибольший опыт лечения очень сложных и редких заболеваний. Поэтому вот многие даже, ну, есть такое мнение, иногда встречается, что вот все едут в Москву. Но а это же понятно. Девяться? И включая наш фонд помогает не только российским детям, но и детям из стран СНГ. И, к сожалению, что-то последнее время у нас было несколько писем, что зачем вы помогаете иностранцам, но это я мягко говорю, потому что иногда употребляются совершенно ужасные слова по отношению к чужим детям, не россиянам, и зачем вы им помогаете. Но для нас нет вопроса, откуда ребенок, какой национальности, это больной ребенок, чья жизнь находится в опасности. И, конечно, мы помогаем детям из стран СНГ, зная, что, к сожалению, там уровень медицины, ну, во многих областях, он ниже, чем в Москве.
Ну да, будем говорить
и
честно.
И понятно решение родителей привезти в Москву опытным московским врачам ребенка, чьей жизни угрожает опасность.
Лили, что-то добавить хочется?
Я бы сказала, поскольку мы не только лечимся, мы еще проходим реабилитацию, я бы сказала, что уровня реабилитации Москвы его практически нет, поэтому порой у родителей нет выбора, нужно ехать, потому что уровень оборудования, качество, зачастую и знания, которые есть у московских специалистов, в регионы приходят или в очень-очень маленьких количествах, или не приходят вообще.
Джамиля, вот знаете, какой вопрос? Я представляю, сколько вот этих детей сейчас проходит через ваши руки, через ваш фонд, ну и через вас, через ваше сердце. Вот как это вы выдерживаете?
Ну, вот сегодня я увидела Лилю, маму нашей Кати Коскиной. Это популярный у нас в фонде человечек маленький. Мы все радуемся, но и за других детей, и за Катю, когда узнаем о их успехах, о первых шагах в реабилитации. И я хочу сказать, что немножко из истории фонда, что фонд был основан для помощи детям с онкологическими заболеваниями, и раньше мы помогали только в лечении, мы не помогали в реабилитации. Это была, ну, такая позиция, что, ну, сначала надо вылечить, и потом проходить реабилитацию, и самое главное, что ребенок жив, что его жизнь не в опасности. И поэтому мы в наши программы не входила реабилитация. Но, конечно, за долгие годы, видя, как дети выписываются, и онкологическое заболевание, но и многие другие тяжелые заболевания, они оставляют очень тяжелые последствия. Особенно вот опухоли головного мозга, что ребенок, который излечен от онкологии, он не может ходить, он не может дышать, он не может глотать. И, конечно, видя вот таких детей с такими тяжелыми последствиями, мы не могли не сделать этот шаг. Мы включили в свои программы реабилитацию, вот как и сейчас с Катей Коскиной мы оплачиваем, и очень большому количеству детей. И, конечно, ребенок, пройдя такое тяжелое лечение, эту вот страшную борьбу за жизнь, это не преувеличение, он должен прийти к нормальной, здоровой, полноценной жизни. И поэтому вот уже, может быть, 3 года где-то мы стали помогать и в оплате реабилитации, которую, к сожалению, можно получить по ОМС, сколько-то курсов, но обычно этих курсов недостаточно. То есть получают, например, 2 раза в год дети получают бесплатно реабилитацию, но их надо гораздо больше. И вот как раз фонды оплачивают те реабилитации, которые не входят в ОМС, вот в том числе и наш фонд. И мы очень рады достижениям наших подопечных.
То есть ваш ответ, вы рады достижениям ваших подопечных?
Да, конечно.
И это вас поддерживает?
Конечно, вот, да, я ушла от темы. Конечно, для нас сообщение о том, что ребенок начал ходить, он начал самостоятельно есть уже не через стомы, что у него проведена тяжелая операция, и ребенок, например, еще я говорю, например, о операции на сердце, которую мы сейчас оплачиваем. Вот это нас и поддерживает, дает силы работать дальше. Это самый большой стимул, самый великий стимул – здоровые дети, у которых, ну, уже позади вот это тяжелое заболевание. Это радость родителей. Для нас это самое дает нам силы и энергию работать дальше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях Джамиля Алиева, председатель фонда «Настенька», фонда помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, и Лилия Коскина, мама Катюши, подопечный фонда. У меня, знаете, каким хотелось развернуть куда разговор? Вот когда мама узнает о диагнозе ребенка, это же всегда очень первая реакция, это очень большой страх. Да, и вот я хотела с вами поговорить о том, как должны себя вести мамы, как вообще, что они должны себе говорить, как себя поддерживать, чтобы этот страх не передался ребенку.
Ну, я считаю, что состояние матери очень важно для того, чтобы ребенок был спокоен, и даже врачи говорят о том, что состояние матери очень влияет на эффективность лечения, о том, как идет лечение. И 18 лет мы работали прямо в больнице. Фонд «Настенька» работал в ней детской онкологии, то есть мы, наш офис был прямо в отделении, мы жили рядом с детьми, которые заполняли вечно наш офис, с родителями, с врачами. И я часто наблюдала за тем, что если мама улыбается, если не показывает вот свои страшные тревоги,
вот как Лилия сейчас.
Да, которая неизбежно, конечно, у нее есть, и ребенок спокоен, он играет, все проходит хорошо, но если мама вот на грани срыва, у нее постоянно заплаканные глаза, и ребенок тоже бледный, он вялый, он очень в плохом настроении постоянно, и вот это очень влияет на детей состояние матери. Мы же связаны каким-то
каналом с души в душу, да?
Да, это как одно целое существо. Поэтому, конечно, я всегда стараюсь как-то помочь мамам, которые теряют вот веру. Тут вера вот в вера в выздоровление ребенка. Это очень важно, вот жить с этой верой, что все будет хорошо. И если мама теряет веру, конечно, это очень сложно. И важно следить за собой. И часто я видела, что мама, которая улыбается в палате, может уйти куда-то в коридор за угол и там по стеночке опуститься на пол и плакать беззвучно, но в основном мамы себе не позволяют себе этого, и это вызывает огромное уважение, и ну, надо понимать, что матерям нужно очень много сил, и люди, которых окружают, должны их поддерживать, быть рядом и помогать во всем.
Ну, вы говорите, слово «не позволяют», а я думаю, это же сколько на мать сваливается, да? И все это нужно все равно поплакать-то, наверное, можно.
Нужно. Ночью, в темноте поплакала. А утром начался новый день. Я для себя сделала такую установку. Вот бывает трудный день, бывает тяжело, невыносимо, бывают разные настроения у ребенка, да, разные состояния. Да, значит, сегодня у нас трудный день. Если совсем тяжело, все спят, а мама порыдала. в тишине, в уголке, вот, как говорит Джамиля, где-то по стеночке, в уголочке, а утром начался новый день. Это как бой. Там нельзя рыдать, там нельзя расслабляться. Тяжело морально, вышла, сдала свои эмоции, выплакала, если надо, и дальше в бой. Нельзя расслабляться, нельзя сдаваться.
Лиля, а где еще искать поддержки вот мамам? В чем? В психологе, не знаю, в чем?
Не знаю, я, в принципе, всегда любила книги по психологии, но мне кажется, самая большая поддержка – это семья. Моя семья всегда была со мной на связи. Мама, свекровь, невестки, братья, все звонили. И за что я им очень благодарна, никто никогда не жаловался, не жалел. Вот, очень тяжело, когда тебя жалеют.
Кстати, да. Или говорят, ты мой герой, да?
Не знаю, вот
насчет. Герой нормально.
Да, герой нормально.
Это правда.
Да, это как-то бодрит. Ты сразу так вот расправляешь плечи и хочется идти вперед. Ты же герой, ты должен соответствовать. А когда тебя начинают жалеть, это очень тяжело. Я первое время, когда мы узнали о диагнозе, когда попали в больницу, я никому не могла говорить. То есть знал очень узкий круг родных о том, что вот в нашей семье случилась такая ситуация. Я просила никому не рассказывать, ни друзьям, ни знакомым. Да, в больнице долечимся. И только здесь, в Москве, после Бурденко, наверное, пришло осознание, даже, наверное, больше, когда мы познакомились с фондом «Настенька», я поняла, что о моем ребенке нужно рассказывать, что, да, у нас очень непростая, но довольно интересная история, и, возможно, эта история будет для других людей примером. И вот я стала раскрываться, я стала рассказывать о Катюше, о нашей ситуации, о том, какой путь мы проходим, о всех занятиях, о всех действиях. И, оказывается, стало легче. Я хочу рассказать, мы сейчас живем в районе Желебино, и у нас появилось очень много новых знакомых. Мы обживаемся, да, на новом месте, и люди, оказывается, относятся абсолютно нормально к моему ребенку. Прислось, что у нас состояние развития, что Катя еще не ходит. И даже детки, как бы есть такое мнение, что так к особенным деткам относятся, ну, как бы с опаской, да, или по-разному, то я бы сказала, что наоборот. Когда ты раскрываешься, когда ты говоришь об этом, не стесняешься, и мир открывается тебе по-другому.
С доброй стороны. Да,
с доброй стороной, и вот с большим теплом и вниманием, и где-то даже с уважением.
Мы говорим о том, что помогает матери пережить это тяжелое время и быть в форме. Часто я беседую с родителями, с матерями, я напоминаю им то, что происходит в самолете, когда говорят, что если какая-то ситуация сложная, надо надеть маску на себя и только потом на ребенка. И вот я напоминаю вот эту инструкцию и говорю о том, что наденьте маску на себя. Что это значит? Вы должны быть в форме, а это значит, вы должны вовремя есть, вы должны сколько-то спать, не проводить ночи в слезах. Надо пить витамины, успокоительные препараты. Если есть необходимость, обращайтесь к психологу. Найдите, что вас дает вам возможность немножко передохнуть. Постарайтесь хотя бы на час в день переключиться на что-то. Пусть кто-то вас заменит. Постоянно думайте о своей форме. Вы не должны раскиснуть, превратиться в человека, который не способен ухаживать за ребенком. А самое главное, приходится принимать очень много решений в этот период. И для этого нужны свежая голова, физические силы. Поэтому вот это такие простые вещи, о которых мы часто забываем, как это ребенок болеет, а я буду есть.
А я буду красивая.
Да, да, я буду есть и спать. Нет, это не для меня, это неправильно. Надо в первую очередь надеть маску на себя, а потом уже на ребенка, которому нужна будет ваша сила, ваша помощь, ваша энергия. Это важно.
Я бы хотела дополнить Джамилю, потому что это этап, как, в лечении, в жизни, вот когда ты сталкиваешься с этой болезнью. То есть сначала ты не представляешь, как это можно жить, как это можно одеть маску сначала на себя. Это момент, который...
Не сразу,
ты,
да?
Да, это не сразу совершенно. Я помню, в НИИ Бурденко мне вот так сказал невролог. Невропатолог сказала мне, вам нужно отдохнуть и привести себя в порядок. И я тогда посмотрела на нее и думаю, о чем говорит эта женщина? Какой порядок? У меня ребенок, операции. Мы в подвешенном состоянии, что, куда, непонятно. А мне говорят, нужно привести себя в порядок. Какой порядок? И только спустя, наверное, полгода я поняла ее слова, я посмотрела на себя в зеркало. То есть я думала тогда, что накраситься для меня, там, да, там, сделать какой-то даже легкий макияж, что как я это сделаю? У меня же болеет ребенок. А потом пришло понимание, что наша жизнь, она вот такая. Она с больницами, реабилитациями, занятиями, но это не повод выпадать из жизни, это не повод вот, разрушаться, да, то есть ты должен собраться, ты должен привести себя в порядок, привести мысли в порядок. От того, что ты будешь раскисать, легче не будет никому.
Да, потрясающе. Давайте, Джамиля, я вспомню одну вашу мысль из интервью о том, что когда тебе предлагают деньги... По-моему, вы сказали, ты не просишь деньги, а даешь шанс сделать прекрасное. Вот это мне хотелось бы сделать.
Да. Ну, в начале моей деятельности как руководитель фонда, конечно, мне было очень трудно, потому что не было никакого опыта. И один мой друг заметил, что мне очень трудно просить деньги для детей.
Для подопечных, ага.
И он сказал, что, ну, слова, которые я запомнила на всю жизнь, что не надо стесняться просить деньги. Ты не просишь деньги, ты, вероятно, даешь людям возможность сделать что-то самое прекрасное в их жизни.
Причем независимо от суммы.
Да, конечно. Это, и помогая детям любой суммой, вы делаете что-то самое прекрасное в вашей жизни.
И после этого будете хорошо спать.
Да. И хорошо жить, вы будете хорошо жить. Я считаю, что помогать – это счастье, и мы стараемся как-то работать так, чтобы люди, которые помогают фонду, они ощущали это счастье помогать.
Вот это очень важно, мне кажется.
Да.
Потому что, ну, человек иногда думает, ну что я 100 рублей переведу или 500 рублей, сколько у него есть, а это все капает в ту самую чашу,
да,
счастья,
да,
которая...
Да, я всегда говорю, что вот мы всегда говорим, что не бывает маленькой помощи, и я всегда сравниваю пожертвования, которые приходят на наш счет, с ручейками, даже если это совсем маленькие суммы, они как ручейки сливаются и создают океан, который позволяет нам решать самые сложные и большие проблемы детей с тяжелыми заболеваниями.
Дорогие, ну, абсолютно героический какой-то разговор. Спасибо вам огромное, что вы пришли, что вы так можете рассказать уже о вашем диагнозе, о вашем пути очень непростом. И спасибо вам, Джамиля, за вашу работу.
Спасибо, что вы пригласили нас.
Спасибо большое.
Напомню, что с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях Джамиля Алиева, председатель фонда «Настенька», фонда помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, и Лилия Коскина, мама Катюши, подопечный фонда. Спасибо.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».